страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Утренний эфир Радио Теос, 9 часов, среда, 18 июля. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего с вами сегодняшнего эфира. Мы с вами в «Деяниях апостолов», 20 глава. Мы читаем Библию от начала до конца за 5 лет. Я давно это не напоминал, я так предполагал, что все же это помнят, все это знают. А тут вопросы приходят, которые показывают, что не все помнят и не все знают. Так вот, мы читаем Библию за 5, сейчас уже получается 5 с небольшим лет, от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы читаем таким образом: книга Ветхого Завета, книга Нового Завета, Ветхого Завета, Нового Завета. Вот до 1 августа мы с вами дочитаем книгу «Деяний апостолов», а потом вернемся к Ветхому Завету, и у нас будет книга Иисуса Навина, шестая книга из Ветхого Завета. Мы пытаемся лучше понять Библию, выстроить некую систему, скажем так, общую, единую систему размышления над Библией, чтения Библии, понимания, толкования Библии с начала до конца. Но наша задача не в том только, чтобы истолковать Священное Писание, тем более, что целиком мы этого не сделаем, мы понимаем, что это только начало. Наша задача скорее в другом. Мы путешествуем по Библии, чтобы познакомить вас со Священным Писанием, чтобы вам стало интересно, чтобы вы читали Библию сами, чтобы вы погружались в Божие Слово. И, разумеется, истолковать мы можем с вами гораздо, далеко не все, потому что если бы все, это никакой жизни на это не хватило бы. Но и это еще не все. Главное это в том, что мы с вами познаем нашего Бога. И моя молитва о тех людях, которые пока еще не знают Бога, которые пока еще не верят Ему, не доверяют Ему. Моя молитва о том, чтобы вы пришли к Господу, чтобы вы пришли к Нему, чтобы вы стали верующими людьми, чтобы вы попросили у Бога прощения и доверили Ему свою жизнь. А вот для тех, кто уже знает Господа, моя молитва в том, чтобы мы укреплялись в вере, в том, чтобы мы укреплялись, возрастали в отношениях с Богом. Мы читаем ваши комментарии. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через те группы, в которых вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. Основные группы этого проекта — это группы по страницам Библии. Они есть ВКонтакте, Facebook, но также в других группах вы можете нас смотреть и слушать. Пару комментариев сегодня прочитаю для начала. То, что не успел прочитать вчера и действительно заслуживает ответа. Пишет Павел Джаман или Джаман, не знаю. Пишет так: нужно беречь христианство. Наша вера в упадке, к сожалению. Я начну с того, что с вами соглашусь, Павел, и закончу тем, что с вами не соглашусь. То, что в определенных, скажем так, частях мира христианская церковь и христианская вера в упадке — это вещь очевидная. Возьмите Европу, допустим. Это упадок христианской церкви. Отчасти, кстати, Соединенные Штаты Америки. Но между тем, есть места, где христианская церковь на подъеме. Например, это Латинская Америка. Поговорите с людьми из Латинской Америки, и вы услышите о такой ревности по Господу, которую вы в других местах давно уже, друзья мои, не слышали. Действительно, есть места на земле, где христиане гораздо активнее, чем в известной нам Европе или в известной нам России даже. То есть тут вот есть и то, и другое. Что же касается беречь христианскую веру, потому что она в упадке. Я понимаю это желание, но есть здесь одна очень серьезная опасность. Христос никогда не говорил, что мы должны распространять христианскую веру. Он говорил, что мы должны научить все народы. А это немножко другая история. Это доносить до людей Евангелие, показывать людям Христа. Вроде бы разница несущественная. Христианскую веру или Христа. Но при этом она очень значительна. Вера для многих, и это неправильно, но для многих это так. Вера воспринимается как нечто внешнее. И призыв «давайте защищать христианскую веру» будет воспринят как призыв: ну вот давайте мы с вами добьемся некого внешнего соответствия. Мы будем развивать церкви, мы будем говорить о христианской нравственности, мы будем даже принимать какие-то законы, которые, с одной стороны, способствуют христианизации, а с другой стороны, отсекают все остальное. Вот это будет защита веры. Но защита, даже не защита, а продвижение, распространение, вот это слово, распространение Евангелия или знакомство людей с Богом, познакомить людей с Богом, это совершенно другая история. И вот Христос хочет, чтобы мы знакомили людей с Богом, чтобы Он приходил в нашу жизнь, чтобы Христос становился спасителем многих людей. Есть упадок? Конечно, есть. Но я надеюсь, что рассказывать мы будем не о христианской вере, как бы красиво это ни звучало. Рассказывать мы будем о Христе. И Христос будет в центре того, чем мы занимаемся. Да, при этом мы будем рассказывать о христианской вере в том плане, что мы будем говорить о традициях разных христиан. Мы будем, например, говорить о том, как и почему служат Господу православные люди. Или католики, или евангельские христиане, протестанты. Но это уже вторично. Если мы просто примем на себя какие-то традиции, если мы будем следовать каким-то традициям, это ведь не сделает нас автоматически верующими людьми. Не так ли? А сначала отношения со Христом, сначала отношения с Господом. Все остальное будет потом. Я приведу здесь такой пример. Понимаете, вымирание христианства вот в определенных регионах, да, в той же Европе, например, как раз и начинается с того, что тут несколько таких шагов. Да, сначала у людей есть, вот, допустим, у некого поколения людей есть живые, настоящие отношения с Богом. Потом, это вот бабушки, дедушки. Потом приходят дети, которые, в отношениях с Богом, они, конечно, послабее, но они при этом помнят родной дом, они помнят родную семью, и у них остается христианская культура. Слышите разницу, да? Отношений с Богом уже нет, либо они слабее, а христианская культура осталась. Но потом приходят внуки или приходят правнуки, у которых отношений с Богом нет, а про христианскую культуру один вопрос. А она нам зачем нужна? И вот тогда происходит то, что мы зачастую видим вокруг себя. Вот здесь очень важная история, и я думаю, что ее нужно помнить. Пишет у нас Анастасия пишет. В Эфесе верующие сжигали чародейские книги. Сейчас дети смотрят мультики про фей добрых, которые учат добру. Как к этому относиться? Как к чародейским книгам, или же всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше? Знаете что? Вот я выскажу по этому поводу мысль, которая основана на Священном Писании, и вы можете это принять, можете это поспорить. Я напоминаю, кстати говоря, что когда мы читаем Библию, вот Библия безошибочна. Библии мы можем доверять полностью, целиком. Когда кто-то что-то комментирует с другой стороны, это личное мнение человека, к нему важно прислушиваться, особенно если вы человеку доверяете, но безошибочным оно, конечно же, не является, и считать его таковым не надо. В чем смысл чародейства? Смысл чародейства в том, что мы пытаемся установить связь с духовными силами, и как нам кажется, и я подчеркиваю, как нам кажется, через эти духовные силы манипулировать физической, да и не только физической, реальностью. Иными словами, чародей ощущает себя сильным, он ощущает себя властным, но эта власть не его, эта власть даже не дана ему, и уж, конечно, она не в его подчинении. Человек, который начинает заигрывать с всякими духовными силами, со злыми силами, потому что, не придя к Богу, собственно говоря, только со злыми силами можно заигрывать. Никаких других сил не остается. Все остальное, это если мы покаемся, все остальное, если мы ко Христу придем. Но пока не пришли ко Христу, кроме злых сил, выбора-то нет. Так вот, дальше получается следующее. Ему кажется, что он чего-то добивается, что как-то... Я буквально говорил с людьми, это страшно, но люди говорят так, говорят, мне сатана по этой жизни помогает. Вот то, что я хочу, здесь ключевой момент, то, что я хочу, он для меня делает. Вот штука в том, тут можно прочитать на самом деле, хотя бы Клайва Льюиса, письма Баламута. Штука в том, что вы ему совершенно неинтересны. Если интересны, то только как пища. Поэтому уж точно никакой силы он не дает. И уж точно на побегушках у вас, в услужении у вас он не оказывается. Вы продаетесь ему. Вы просто становитесь его пленником, и вам кажется, что вы при этом что-то хорошее получаете. Это такой договор или такой сговор даже, когда у вас ощущение, что вы действительно что-то получили, но на самом деле вы что-то также отдали. И отдали что-то очень-очень важное. Так вот, я понимаю, что здесь эта грань очень тонкая, ее не всегда можно прочертить. А когда это действительно, вот давайте мы через магические заклинания, через какие-то действия, через что-то оккультное, давайте мы попытаемся достичь определенных высот, определенных результатов, да? Вот мы здесь совершенно четко уже переходим грань, мы оказываемся в чародействе. Теперь, что с феями? Тут интересный момент, потому что, даже, допустим, если мы возьмем английский язык, да, какая-нибудь фея крестная в английских переводах сказки про Золушку звучит как fairy godmother. Вот fairy — это еще и от слова «светлая» — «fair». Вот она фея в том плане, что она светлая. Иными словами, упоминание... Вот вы ведь, Анастасия, вы говорите про феи. Да, упоминание феи просто как вот, героя. В общем, опять, это мое мнение. Штука достаточно безобидная, потому что у ребенка не появляется желание, ну или, по крайней мере, не появляется серьезного желания взять и повторять какие-то ее заклинания, размахивать руками и превращать тыкву в карету. Он это не делает. Он смотрит это как сказку, он воспринимает это как сказку. Вот. То есть вот на данном уровне я не думаю, что есть проблема, хотя найдутся христиане, которые со мной согласятся, найдутся христиане, которые в принципе не дают детям никакие сказки читать. Спорить с этими людьми я не буду. Ну, говорят, например, о том, что, смотрите, сказка про колобок, это сказка страшно кровожадная. Ну, то есть, что там с колобком получается, все пытаются его съесть. Вот. И потом все-таки вот лиса его съедает, и конец очень печальный. Ну, и многие другие такие же там с теремком, да, ну, что там с теремком получается. Вот. А давайте просто вспомним об этом. И на этом основании говорят, а давайте мы не будем читать сказки. Я вот в эту игру играть не буду, в эту дуду дудеть не буду, но тут есть другая проблема. Вы сказали о том, что феи учат добру. А вот не всегда. Я гораздо серьезнее бы отнесся здесь не к тому, что упоминается фея, а к тому, какие ценности эта фея несет. Я вспоминаю, правда, уже много лет назад смотрел детский мультик, ну, в котором основная мысль была о том, что ну, вот семьи бывают разные. И все семьи вот не просто нужно принимать, а все семьи хороши. Там у кого-то мама, папа, у кого-то один папа, у кого-то одна мама, у кого-то два папы, у кого-то две мамы. Ну, семьи бывают разные. У кого-то вообще бабушка там и мама. И это все нормально. Вот когда такое несется через фей, да, и говорят о том, что какой кошмар, тут фея, тут волшебство. Ребята, да, проблема здесь есть, но точно эта проблема не с феей. Вот скажем так. Сегодня 20 глава Деяний апостолов. Тут много интересного на самом деле. Тут беседа с пресвитерами Ефесской церкви о проблемах, которые придут в церковь снаружи и возникнут изнутри, есть и то, и другое. Тут история с воскрешением юноши, который упал с окна во время проповеди. Иногда говорят, что Павел проповедовал за полночь. Почитайте внимательно. Павел не просто проповедовал за полночь, Павел проповедовал до утра. Потому что, когда вот все это случилось, вот он продолжал проповедовать. А я, как пастор, как проповедник, думаю о том, насколько негодует церковь, если затянется проповедь. Она даже не за полночь затянется, она просто немножко затянется. Как-то наша церковь сегодня другая стала. Правда, скажут современным проповедникам, да что ты бурчишь, ты же не Павел. Уверяю вас, что Павел тогда, в те времена, был далеко не тем почитаемым апостолом, каким стал сегодня. Апостолом был, почитаемым был, но все же, как говорят, ну, если бы в нашу церковь вместо вот этих, к которым мы привыкли, пришел Павел, Я бы точно пришел слушать. А Павла слушать далеко не все приходили. Вот. Мой вопрос для размышления заключается в следующем. И звучит сегодня так. Послушайте сегодня этот текст библейский. Давайте поразмышляем над ним. Вопрос такой. Чего не хватает современной церкви? Чего не хватает современной церкви? Вот тут слушатель писал. Давайте христианство защищать. Я сказал о том, что главное — это все-таки отношения с Богом. Но я начал с того, что отчасти слушатель прав. Вопрос. Чего не хватает современной церкви? Theos.fm, радио Theos приложение, наши группы также, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, и, по-моему, Ютуб, не помню. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, и потом в конце, после того, как мы уже почитаем Библию, некоторые ваши комментарии успеем прочесть, остальное уже завтра. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы склоняемся пред Тобою. Мы любим Тебя, и мы хотим служить Тебе. Благослови рукой Своей каждого из нас и веди нас, как только Ты это можешь делать. Благослови нас, когда мы будем изучать и читать Твое Слово Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 322-я встреча у нас с вами сегодня. И мы вместе с апостолом Павлом в его третьем миссионерском путешествии. Это путешествие подходит к концу, но на описание этой завершающей стадии путешествия понадобится еще две библейские главы, собственно, сегодня и завтра мы с вами об этом будем говорить. Мы читали в прошлый раз первые 5 стихов 20 главы «Деяния апостолов». Мы узнаем, что в конце своего третьего миссионерского путешествия или третьего миссионерского похода апостол Павел снова приходит в Македонию и в Элладу. Можно предположить, что при этом он побывал еще раз и в Коринфе, и это, собственно, и есть второе посещение Коринфа, и в Афинах. И дальше он проходит также некоторые знакомые нам уже места. Он снова в Фессалонике, он снова в Верии, он снова в Филиппах. Иногда на это не обращают внимания, просто потому что здесь больше похоже на путевой журнал, на такие путевые заметки. Просто перечисляются места, перечисляются города. А вот на карте это очень интересно проследить. Дело в том, что на карте миссионерских путешествий становится видна стратегия апостола Павла. Он вторично приходит к тем людям, у которых он уже был. Я знаю путешественников, даже в кавычках христианских путешественников, которые готовы устроить большой шум и уйти, и никогда уже не прийти в те места. Я знаю даже таких горе-проповедников, которые посещают какой-нибудь город, проповедуют, и пастору потом остается расхлебывать то, что они там напроповедовали. Апостол Павел всегда, когда есть такая возможность, возвращается в те места, где он уже бывал. И вот 5 стих 20 главы. «Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде». То есть это Павел с его сослужителями, которых он взял с собой. «А мы», это вторая группа, в которую входит и Лука, это 6 стих у нас, «после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней». И вот дальше продолжается это перечисление. Помните, что именно через Троаду, кстати, апостол Павел в свое время попал в Европу в начале третьего миссионерского похода. Сейчас он проходит эти места снова. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вместе с Павлом идет много других людей. И мы читаем в посланиях о том, что через их служение Слово Божие прошло по всему миру. Имеется в виду весь известный тогда римский мир. Это не преувеличение. Действительно, Павел один не мог бы нести такого служения, какое Бог ему дал вместе с его сослужителями. 7 стих. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Тут в Троаде происходят события, которые потом будут очень важны. Часто спрашивают, почему христиане поклоняются Богу в воскресенье, а не в субботу. Почему они не чтут субботний день? Ну, во-первых, конечно, христиане поклоняются Богу каждый день. Тут не вопрос субботы или воскресенья. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь уже в Новозаветной Церкви в первый день недели люди собрались вместе. Первый день в календаре того времени был воскресеньем. А в Коринфе в первый день недели собирали пожертвования, собирали дары для того, чтобы помочь Иерусалимской Церкви. Мы об этом читаем в 16 главе 1 послания к Коринфянам. И Павел, соответственно, проповедует в первый день недели. Это было очень важно, потому что именно в первый день недели, в воскресенье, Иисус воскрес из мертвых. Суббота остается в старом творении, в старой схеме отношений между Богом и человеком. В субботу Иисус еще находился в гробе, а вот воскрес в воскресенье. И настаивать сегодня на соблюдении субботы значит пытаться вливать старое вино в новые мехи. И все же лучше соблюдать субботу, чем не соблюдать ничего вообще. Здесь я сразу должен оговориться, дабы все поняли правильно, по возможности, вот эту мысль. Но день поклонения действительно переносится на воскресенье. Размышляем дальше. И обращаем внимание на то, что Павел проповедует до полуночи. Не знаю, кто сегодня в современной церкви готов был бы слушать проповедника до полуночи. Ну и кто был бы готов до полуночи проповедовать. Хотя с этим проще, таких людей все-таки можно найти. Готовых проповедовать все-таки больше, чем готовых слушать. Тут особые обстоятельства. Тут последняя встреча апостола Павла с христианами в Троаде. Я думаю, какое-то ощущение приближающихся перемен у них есть. И Павел пытается сказать как можно больше, буквально все, что он может передать этим людям. Кстати, я люблю работать на радио, мне нравится работать на радио. Есть несколько на то причин. Одна из них заключается вот в чем. Когда я выхожу на кафедру, я начинаю проповедовать, у меня есть проблемы, я проповедую долго. И современные церкви, кстати говоря, не всегда терпеливы. Зачастую могут тебе так выговорить за то, что ты проповедовал на 10 минут или даже на 5 минут больше, чем положено. Но все-таки такая возможность остается. Так вот, радио дисциплинирует. Вот здесь, если эфир заканчивается в определенное время или если запись должна звучать определенное время, перейти этот порог уже невозможно. И ты внимательно размышляешь о том, что же ты хочешь сказать. Ну вот Павел проповедует. Кстати, тоже маленький момент. Как-то мне в церкви сказали, я говорил об этом фрагменте, мне говорят, слушай, ну, знаешь, если бы у нас проповедовал апостол Павел, мы бы его не только до 12 ночи, но и до утра слушали, всю ночь. Обращу ваше внимание, однако, что для христиан в Троаде Павел, конечно, был важным учителем, наставником в вере, но он не был тем апостолом Павлом, канонизированным, каким мы представляем его сегодня. Павел для тех христиан, я подчеркиваю, для тех христиан, был примерно тем же, что любимый наставник, любимый учитель для христиан современных. Представьте себе своего любимого учителя, любимого проповедника, которого вы действительно уважаете. Уважать-то вы его уважаете. Но готовы вы его слушать, если он проповедует за полночь? Возвращаемся к библейскому тексту. В горнице, где мы собрались,
обратите внимание, в горнице, то есть наверху, да, на втором или даже третьем этаже, было довольно светильников. То есть это был вечер, это была уже ночь, зажгли светильники. Я знаю, что такое ужин при свечах. Так вот, тут у них была проповедь при свечах. И эти свечи никому не мешали. Я думаю, даже наоборот, помогали. 9 стих. Во время продолжительной беседы Павловой, ну вот этой самой длинной беседы, длинной проповеди, один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Ну, знаете что, любому проповеднику известна ситуация, когда на проповеди засыпают. Честно говоря, когда на моих проповедях спят, я по этому поводу даже не переживаю. Ну, если у человека хоть сейчас есть возможность подремать, пусть он подремлет. Если мне нужно будет его разбудить, я его разбужу. Но если я не пойму, что его нужно разбудить, а Богу, Духу Святому нужно будет его разбудить, так он сам это сделает, он разбудит этого человека гораздо лучше меня. Меня не смущает, когда на моих проповедях спят. Меня только смущает, когда храпеть начинают. Такое бывает так же. Кстати, могу признаться, и тут у меня просто выбора нет, я должен в этом признаться, раз мы уже об этом заговорили. Я был с обеих сторон. Ну, то есть я был проповедником, на проповеди которого спали. И также я был слушателем, спящим на проповеди другого проповедника. Иногда бывает очень неудобно. Вы знаете, что в некоторых церквях не одна, а две или даже три проповеди. Так вот, со мной бывали совершенно курьезные ситуации, когда я должен быть вторым проповедником. Первую проповедь я благополучно проспал, ну и потом надо ведь выходить за кафедру. И я отлично понимаю, что сейчас, вот если тот первый проповедник тоже уснет, то все будет вполне честно. Но бывало ведь и по-другому. Проспал первую проповедь, потом проповедую, и после первый проповедник ко мне подходит и говорит: «Слава Богу, спасибо огромное! Какое это было для меня благословение слушать вас вот сегодня!» И я краснею, потому что взаимностью ответить я ему не могу. Я даже не помню, о чем он проповедовал. То есть вся эта история, которая описывается здесь, она на самом деле очень современна, кроме пары деталей. Вот этот молодой человек, этот юноша, сидел на окне, он выпал, он разбился, и Павел подходит к нему. И вот тут деталь, которая не повторяется в нашей современной жизни. 10 стих. «Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: „Не тревожьтесь, ибо душа его в нем“. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились». Некоторые комментаторы говорят о том, что Павел просто пришел, сделал ему искусственное дыхание и говорит: «Все нормально, выживет, потому что душа его в нем». Но обратите, пожалуйста, внимание на концовку 9 стиха. «Сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым». Иными словами, были люди, которые его подняли и засвидетельствовали, подтвердили, что он мертв. Так что апостол Павел не просто сделал ему искусственное дыхание, он воскресил этого юношу. Дар воскрешать был у Павла ровно так же, как у Петра. Этот дар был необходим для того, чтобы подтвердить апостольскую силу Павла. Это примерно так же, как жезл Моисея или жезл Аарона был необходим для того, чтобы подтвердить особую задачу, которую Бог дал этим людям. Это не значит, что каждый жезл способен расцвести. И это не значит, что эти жезлы будут существовать постоянно. Ровно так же и здесь. То, что мы видим проявление даров в Деяниях апостолов означает лишь, что Бог в то время, в той ситуации решил использовать вот эти дары, в частности, дар исцеления и, что еще ценнее здесь, дар воскрешения. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что проповедь апостола Павла была не просто до полуночи. 11 стих. «Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив», то есть он совершил хлебопреломление, они совершили вместе вечерю Господню, читаем дальше, «беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел». Иными словами, проповедь продолжалась всю ночь. И вот это воскрешение стало как раз тем событием, через которое христиане того времени удостоверились в авторитете апостола Павла. Кстати, сегодня авторитет, который у нас есть, это авторитет Священного Писания. И нам очень важно доверять именно этому авторитету, а не искать каких-то внешних подтверждений или внешних чудес. Читаем 13 стих. Тут важная мысль. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла. Ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком». Я думаю, была конкретная причина, по которой он пошел пешком. Заключается она в том, что Павел считал важным проповедовать в этом регионе. Он не хотел экономить время. Время у него было. Бог дал ему это время. Но вместе со временем Бог дал ему также задачу проповедовать Евангелие. Читаем дальше. «Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу. И, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Апостол Павел решает не заходить в Эфес, но при этом скоро мы выясним, что у него было особое слово для верующих из Эфеса. Он хочет на Пятидесятницу прийти в Иерусалим. Это то, о чем мы с вами, друзья, мы уже говорили в прошлом, по-моему, нашем изучении, в прошлой беседе. Для него еврейские праздники остаются важными. Он хочет прийти в Иерусалим и для того, чтобы быть там на празднике, и для того, чтобы засвидетельствовать о том, какое дело Бог совершил среди язычников. Но Эфес в этом повествовании еще будет присутствовать. Милит находится на побережье, а Эфес все-таки подальше от побережья. Он удален от побережья. И Павел посылает за пресвитерами Эфесской церкви. Почему? Да потому что, помните, он ведь 2,5 года был в Эфесе. Эта церковь очень дорога ему. И ему есть что сказать. У него нет возможности надолго вернуться в Эфес. Он вообще решает не идти в Эфес. Но пообщаться с лидерами, с руководителями, со служителями той церкви для него чрезвычайно важно. 17 стих. «Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: „Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа“». Кажется, что апостол Павел говорит о себе. Действительно, подлежащее — это слово «я». Но штука как раз в том, что жизнь его наполнена проповедью Иисуса Христа. Слово Христово, движение Божьего Духа — это и есть то, что определяет жизнь апостола Павла. И он говорит: «Я не пропустил ничего». Буквально, «я проповедовал вам все слово». Когда мы готовим эти передачи по страницам Библии, мы опираемся на очень важный принцип. Все слово для всего мира. Почему мы читаем Библию от начала до конца, а не просто берем какие-то любимые фрагменты? Да именно потому, что мы хотим донести все слово без каких-либо купюр. Мы поступаем ровно так же, как поступал апостол Павел. У каждого из нас есть свои любимые фрагменты Священного Писания. Эти книги нам легче читать, из них нам легче проповедовать. И это нормально. Но есть одна серьезная опасность в жизни христианина. Состоит эта опасность в том, что мы начинаем читать только эти фрагменты. Более того, появляются другие тексты, другие книги, другие главы Библии, которые мы обходим стороной. Мы можем даже сами это не замечать, но это происходит. Читайте Священное Писание целиком, потому что раз Бог нам все это дал, то зачем-то каждая из этих книг, каждая из этих глав нам нужны. Ну а в тех случаях, когда вы не понимаете, зачем вот это конкретное место вам нужно, пусть это будет еще одним основанием для вас, чтобы спросить об этом у Бога. Сказать: «Господи, зачем ты мне вот это даешь? Почему это для меня сегодня важно?» Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, возвещая иудеям и эллинам покаяние. То есть и тем, и другим. Да, как мы с вами говорим, все слово для всего мира. Читаем дальше. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Мы подходим к очень важной теме. И здесь, и тем более в 21 главе, мы узнаем о том, что Павел даже предупреждение получал. И многие христиане, читая этот фрагмент, говорят о том, что ну вот, говорили Павлу, подсказывали ему: «Не ходи ты в Иерусалим». А Павел все равно пошел, проявив таким образом непослушание. Однако уже здесь, из этой проповеди, видно подлинное положение дел. Павел понимает последствия, и он идет на эти последствия. Он очень четко говорит, что там будет. Мы будем читать в следующий раз слова пророка Агава. Но дело-то в том, что все, что сказал Агав, Павел знал уже здесь, беседуя с эфесскими христианами. Павел знает и все равно идет на это. Бог предупредил его: «Если ты пойдешь, будет то-то и то-то». И Павел отвечает: «Да, я все равно должен идти». 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Я думаю, что апостол Павел долгое время ощущал свою вину или свой, в определенном смысле, долг перед Иерусалимской церковью. Вот за то, как он гнал эту церковь еще тогда, в ранних главах Деяний апостолов, до своего обращения. И вот он готов посвятить всю жизнь служению Господу и принести, среди прочего, и дары в Иерусалимскую церковь. Да, он понимает, что его свяжут. Да, он понимает, что ничего легкого в Иерусалиме не будет. Но смотрите, какая перемена происходит в этом человеке. Раньше он готов был подвергать христиан гонениям. Именно за этим потом и пошел в Дамаск. Сейчас он сам готов подвергнуться гонениям. Раньше он считал, что Бога надо защищать кулаками, а то и оружием. Сейчас он готов сам быть гонимым ради Бога. Это совершенно другой человек. То, что Бог совершил в апостоле Павле за эти годы, для человеческого размышления, для человеческого понимания совершенно непонятно, неподвластно. Но вот это его движение к Иерусалиму как раз указывает на тот поворот, который в жизни Павла за это время произошел. Читаем дальше, 25 стих. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил и я, проповедуя Царствие Божие». Он говорит, не я думаю, не я предполагаю, не я боюсь тем более. Он говорит, я знаю. Но все равно идет дальше. И последнее наставление. Это церковь, которую он много учил, которая его проповеди, я думаю, знала наизусть, которая потом еще и послание его получит, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам. Скорее всего, было еще одно письмо к лаодикийским христианам, лаодикийской церкви, которое не вошло в библейский канон. 26 стих. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Выучите этот стих наизусть. Это продолжение той мысли, которую мы уже высказывали. Возвещать всю волю Божию. Вот не то, что мне нравится, не то, что мне близко, а также и то, что мне тяжело понимать. Также и то, по поводу чего я знаю, что будут возражения. Возвещать всю волю Божию. Читаем дальше. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Это начинается, между прочим, такое описание служения подлинного пастыря. Он не менеджер, он не начальник, он пастырь, он пастух, он за каждую овечку отвечает перед Богом. А трудности будут. 29 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Будет и внешняя угроза, будет и внутренняя угроза». Опять-таки Павел об этом знает, ровно так же, как он знает о том, что будет, когда он придет в Иерусалим. 31 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Я остановлюсь здесь на минутку. Это необычайно трогательное прощание. Это необычайно трогательные слова. Я думаю, что сегодня, когда церковь все больше становится похожа либо на организацию, либо на учреждение, либо на бизнес, к этим словам очень важно прислушаться. Апостол Павел имел все права, в частности, и право, чтобы о нем заботились. Но он отказывается от этого права, потому что такая забота может помешать проповеди Евангелия, а главное в его жизни именно проповедь Евангелия. Еще один момент. В 35 стихе приводятся слова Господа Иисуса Христа, которые не сохранены для нас в Евангелиях. Духу Святому важно было, чтобы мы знали эти слова. В Евангелиях их не было, но в Деяниях через Павла он эти слова до нас донес. «Блаженнее давать, нежели принимать». единственное высказывание Иисуса Христа, которое мы находим только за пределами четырех Евангелий. Ну и закончим чтение главы. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Да, конечно, здесь грусть, но светлая грусть. О том, что было дальше, мы узнаем уже в следующем эфире, в следующей встрече. А пока, друзья, всего доброго. Читайте Священное Писание, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Апостол Павел нам написал в комментариях, пишет: «Да, все верно говорите». Павел, вы неверно пишете. Наверное, вы Павел, я допускаю. Ну, по крайней мере, это я допускаю. Апостол в том смысле, как библейский апостол Павел, конечно, нет. Спасибо за ваше ободрение, но все-таки пишите, пожалуйста, под вашим настоящим именем, а то, ну, я могу к вам обращаться, Павел. Ну, а вдруг даже это не так? Тогда я буду тоже виновен в неправильном к вам обращении. Вот. А за вот это ободрение спасибо. Вот. Теперь тут пишут по поводу того, чего не хватает в современной церкви. Не хватает искренности, пишут. Не хватает служения Христу. И тут мы выходим с вами на очень тонкую такую почву. Я не случайно поставил вопрос. Мне было важно, что вы ответите, потому что действительно это проблема. Действительно, вот у современной церкви ситуаций, таких проблемных точек очень много. Но дальше возникает вопрос, а что мы с этими точками делаем? Сегодня есть такая мода. У нас тут, я вижу, что есть слушатель в комментариях, который этой моде следует по полной программе. Вот он, Лазарь Крымский, его зовут. Ну, я предполагаю, что Крымский — это тоже псевдоним. Ну, надеюсь, что Лазарь — это настоящее имя. Вот. Который просто начинает разносить церковь, разносить конкретного служителя, служителя, который занимается всякими непотребными делами и прочим. Тут вас очень правильно спросили в комментариях, Лазарь, говорили ли вы с ним напрямую, говорили ли вы с ним в его церкви, говорили ли вы с теми людьми, которые рядом с ним находятся. Понимаете, какая штука? Вот я понимаю, соцсети, они дают возможность просто взять все и выплеснуть. Ну, я не знаю, не нравится мне какой-то человек. Ну, я не могу до этого человека дойти, а в соцсетях все можно написать, предполагая, что он даже и не прочитает. Потому что если прочитает, то тогда уж нужно будет отвечать за свои слова. То есть тут такая безответность получается. Обратите, пожалуйста, внимание, что Иисус обращался к людям напрямую. Вот он не проповедовал ученикам, какие негодяи фарисеи. Вот он говорил с самими фарисеями, прежде всего, потом уже об этом с учениками, а никак не наоборот. Он не обвинял за глаза. Дьявол за глаза обвиняет. Дьявол жалуется Богу, в частности, обвиняет Иова перед Богом и делает это за глаза. И Бог при этом говорит: а давай мы вот устроим столкновение, в котором все будет понятно, в котором все будет ясно. И нас дьявол пытается обвинять за глаза. Бог такого не допускает. Современная церковь, конечно, имеет немало проблем, но есть церковь — это невеста Христова. Есть жених — это Христос. Всякий, кто обижает невесту, будет иметь дело с женихом. Подумайте, пожалуйста, об этом, когда возникнет желание покритиковать за глаза. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.